17:07 в эфире информационная программа «Время свободы». Правозащитники встали на защиту Игоря Аверкиева, критиковавшего власти за их политику в Чечне и обвиненного в экстремизме. Вице-президент США провел переговоры с президентом Грузии и его политическими оппонентами. Конфликт между деканом журфака и ректором Петербургского университета привел к подаче иска о защите чести и достоинства. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Правозащитник, председатель Гражданской палаты Пермского края Игорь Аверкиев еще раз заявил в интервью «Радио Свобода», что отвергает обвинение в экстремизме, а именно на этом настаивают местные ФСБ и прокуратура. Уголовное дело на Аверкиева было заведено по факту размещения на сайте Гражданской палаты его статьи под названием «Уйдем с Кавказа, станем свободнее и крепче». Тему продолжит Вероника Баде.
Статья Игоря Аверкиева, из-за которой завели уголовное дело, посвящена чеченской проблеме. Правоохранительные органы сочли, что в ней содержатся призывы к нарушению территориальной целостности России. Уголовное дело против Аверкиева по статье 280 Уголовного кодекса, то есть публичные призывы к экстремистской деятельности, возбудило ОФСБ по Пермскому краю в конце мая. Прокуратура края со своей стороны направила иск в Ленинский районный суд Перми с просьбой признать статью Аверкиева экстремистским материалом и включить ее в федеральный список экстремистских материалов. В июне Игорь Аверкиев и свидетели по делу были допрошены. О сути предъявленных к нему обвинений рассказывает журналист и правозащитник Игорь Аверкиев.
Они считают, что я призываю к расчленению страны, к сепаратизму там, ну и подобным еще. Любые сомнения по поводу целесообразности там, или естественности нахождения Чечни в составе России, любые вопросы по этому поводу вот, воспринимаются как экстремистские призывы против целостности страны. Понятно, что никаких экстремистских мотивов во мне не было, и в статье ничего такого нет. Это просто достаточно жесткая политическая статья, может быть, и все не более того. Просто, ну, это, по-моему, такая провинциальная проблема спецслужб. То есть с экстремизмом у нас не важно, поэтому, значит, какую-то деятельность они должны демонстрировать, ну и как могут демонстрировать. Тем более в таком спокойном регионе, как Пермь, спокойном в смысле в политическом там и так далее. Люди должны доказывать свою необходимость, они это делают как могут. Ну это третье дело в отношении меня ФСБ. Не совсем, конечно, рутина, но как сказать, они занимаются своим делом, мы занимаемся своим делом. Я не вижу в этом, честно даже сказать, какой-то серьезной политической проблемы, поскольку это в большей степени та глупость, в которую они попали, заведя это дело, да. Ну, в том смысле, что основания у них добиться чего-либо очень мало, они только привлекают внимание к тем темам, против которых выступают. Это в большей степени вот такая проблема бюрократической усердности, там, предусмотрительности, карьеризма какого-то. Все это, по большому счету, несерьезно.
А в чем, на ваш взгляд, актуальность проблематики, затронутой вами в статье?
Я просто убежден, что ситуация на Кавказе никогда не успокоится, будет обостряться, и чем дальше Кавказ, тем вопрос не будет решаться принципиально, тем все более острыми будут эти обострения. Проблема Кавказа – это проблема одной из самых существенных опасностей для России.
Говорил пермский правозащитник Игорь Аверкиев. Александр Калих, председатель Пермского краевого отделения общества «Мемориал», считает уголовное преследование Игоря Аверкиева необоснованным.
Я абсолютно поддерживаю Игоря. Мы давно сотрудничаем, много-много лет. Когда он комментирует сам, он комментирует одним словом – абсурд. Вот воистину абсурд, я согласен с этим. И абсурд заключается не в том, что я, скажем, точно во всем от слова до слова поддерживаю идеи его статьи. Нет, это не так. Я не во всем с ним согласен. Но я абсолютно поддерживаю его право на дискуссию, на обсуждение, пусть даже самой запретной темы. И потом, кто ее запрещал, вообще-то говоря? То есть это меня возмущает. Я считаю, что дело бессмысленное, глупое, нарушающее, ну, вообще, даже те остатки демократии в России, которые, может быть, еще где-то и наблюдаются. Там какое-то создано специальное управление по борьбе с экстремизмом. И вот они ищут себе работу. Мне кажется, так.
Глава Пермского мемориала Александр Калих об Игоре Аверкиеве.
Это чрезвычайно авторитетный в Пермском крае человек, которого, в принципе, ценит, как ни странно, и власть, потому что он как-то умеет говорить правду, умеет нормально, корректно выражать свою позицию. И Гражданская палата, и он лично вообще очень многое сделали здесь, в Пермском крае. Игорь Аверкиев – неформальный лидер гражданского сектора Пермского края, историк по образованию. В начале 90-х годов создатель с Социал-демократической партии России, которая потом раскололась, вернулся в Пермь. Вот вместе с мемориалом создали правозащитный центр сначала. Он возглавлял правозащитный центр. Сейчас он возглавляет Пермскую гражданскую палату. А это некий такой ресурсный центр, который оказывает помощь другим некоммерческим организациям и, конечно, в первую очередь правозащитным. И помимо того, является инициатором не нескольких, а многих законодательных проектов, которые были приняты законодательным собранием. Ну и многое другое. Тут все знают в городе, в крае гражданские экспедиции по городам, районам. Вот когда весь гражданский сектор выезжает в какой-то спящий район и показывает все, что может гражданское общество. Это и обучение там гражданской активности, проведению акций, и выставки, и фильмы, но очень многое.
Это был Александр Калих, председатель Пермского краевого отделения общества «Мемориал». Прокомментировать ситуацию мы попросили Галину Кожевникову, заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова».
Что касается самой статьи, безусловно, она не политкорректна и даже оскорбительна для чеченцев и для всех горцев, как он обобщает эту группу людей. Это отдельный разговор, но, на наш взгляд, ничего уголовного в этом нет. Он не призывает к насильственному свержению там строя, он не призывает к насильственному разрушению страны, что, скорее всего, и подразумевается в обвинении, потому что он же предлагает там отделить Чечню. Вообще странно, что эта статья привлекла внимание. Может быть, вы помните, во время начала Второй Чеченской войны разговоры о необходимости отделения Чечни или проведения границы Чечни по Тереку, это было просто общим местом публичного дискурса. И никому тогда в голову даже не приходило думать о том, что люди, рассуждающие на эти темы, предлагают разрушить страну. Все упирается, безусловно, и вновь будет упираться, как и в этом случае, так и в других, в то, что формулировки антиэкстремистского законодательства крайне неаккуратно сформулированы. В данном случае статья, ну, та часть, которая касается именно территориальной целостности, она вообще очень грамматически неаккуратно сформулирована, что, конечно, создает большое поле для неправомерного правоприменения.
Вы помните эту формулировку?
Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации. Соответственно, непонятно, нарушение целостности подразумевается насильственное или любое, включая право нации на самоопределение. И все. И дальше уже вокруг вот этой вот грамматической конструкции можно строить все что угодно.
Говорила Галина Кожевникова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова». Судебное заседание, в ходе которого будет решаться, является ли статья Игоря Аверкиева экстремистским материалом, назначено на 17 сентября. Вероника Бадай, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
От участия в президентских выборах в Киргизии отказался кандидат от оппозиции, экс-премьер Алмазбек Атамбаев. Он заявил, что принял решение из-за массовых фальсификаций, назвал выборы незаконными и призвал назначить новые. В одном из городов был разогнан митинг сторонников Атамбаева. Тела двух погибших обнаружены под завалами рухнувшего в Астрахани, общежития. Как сообщили в МЧС, это женщина и ребенок, их личности устанавливаются. По-прежнему неизвестна судьба еще трех человек. При обрушении пострадали четверо. Международная федерация за права человека и Комитет «Гражданское содействие» представили в четверг доклад «Российское общество под контролем», передает корреспондент Радио «Свобода». В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят пикеты памяти правозащитницы Натальи Истемировой, убитой в минувшую среду. Мария Гайдар утверждена вице-губернатором Кировской области. Она будет курировать вопросы здравоохранения и социального развития. Иркутский областной суд приговорил мэра Усть-Илимска Виктора Дорожко к 9 годам лишения свободы по обвинению в организации убийства. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам. Это «Российский час», и, как всегда, с Мариной Тимашевой. Среди прочих тем сегодня интервью с директором Российского национального оркестра Олегом Полтевским. Возможно, этот оркестр уже в ближайшее время получит статус государственного, что станет симфоническим оркестром России. Это тема беседы в сегодняшнем «Российском часе поверх барьеров» будут, разумеется, и другие темы. Итак, «Российский час поверх барьеров» слушайте в 9 вечера на волнах «Свободы», ведущая Марина Тимашева. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, находящийся с визитом в Тбилиси, сегодня провел переговоры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а затем встретился с ведущими представителями грузинской оппозиции. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Несколько неправительственных организаций приурочили к приезду Джозефа Байдена театрализированное шоу «Представление Checkpoint Charlie 2». Так назывался американский контрольно-пропускной пункт на границе между Западным Берлином и ГДР. На ипподроме построена символическая Берлинская стена и точная копия упомянутого КПП. После беседы с американским вице-президентом Михаил Саакашвили пришел к молодым людям, участвующим в акции, присел вместе с ними на поляну и сделал ряд важных заявлений. По всей видимости, в продолжении своей беседы с Джозефом Байденом. Российские солдаты, оккупировавшие Грузию по приказу Путина, бегут к нам так же, как советские солдаты бежали из ГДР, перепрыгивая через колючую проволоку. То есть они ногами голосуют за независимость нашей страны. Все должны понимать, что в Грузии уже появилось чувство необратимости свободы. Мы первая республика бывшего СССР, где Советский Союз окончательно умер. Против нас сейчас борются остатки старой психологии и старой идеологии. Мы нация, которая почти полностью освободилась от проклятого советского прошлого. Сейчас враги пытаются оторвать от Грузии ее части и хотя бы там сохранить Советский Союз. Но и там у них не получается. Ну какой из Путина Сталин? Он-то хочет быть Сталиным, но явно ведь не Сталин. Даже Сталинская империя не смогла сохранить все и многое потеряла. Заявил Михаил Саакашвили. Параллельно с торжествами по случаю приезда американского вице-президента около Тбилисской филармонии состоялся митинг оппозиции. Он должен был пройти на площади Свободы, но полиция туда демонстрантов не пустила, ссылаясь на то, что эта площадь находится вблизи отеля «Мэриот», где отдыхал высокий гость. В четверг вице-президент США встретился с представителями грузинской оппозиции. Во встрече участвовали руководитель партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Иракли Аласания, председатель демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили и лидер объединенной оппозиции Леванга Чачиладзе. Следует отметить, что все они выступают за вступление Грузии в НАТО и упрекают президента Саакашвили лишь в том, что его действия мешают этому процессу. Как сообщили Радио Свобода в оппозиционной республиканской партии, в ходе беседы речь шла об авторитарных тенденциях в Грузии, аресте оппозиционных активистов, давлении со стороны властей на средства массовой информации. Оппозиционеры попросили Джо Байдена увязать американскую помощь Грузии с проведением в стране демократических реформ. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Любопытная, по меньшей мере, политическая новость сегодняшнего дня в России. Сегодня бывший оппозиционный политик Мария Гайдар официально стала вице-губернатором Кировской области. За ее кандидатуру проголосовали большинство депутатов Кировского законодательного собрания. И назначение Гайдар в Кирове ждали больше 4 месяцев. На заседании регионального парламента Кировской области побывала корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Сегодня губернатор Никита Белых вновь предложил кировским депутатам рассмотреть кандидатуру Марии Гайдар в качестве своего заместителя по вопросам здравоохранения и социального развития. Первый раз этот вопрос поднимался еще в марте, но тогда губернатор Белых неожиданно сам снял его с повестки дня. Больше 4 месяца Мария Гайдар работала в качестве исполняющей обязанности заместителя председателя кировского правительства. И только после протеста областного прокурора, заявившего, что исполняющие обязанности не могут входить в правительство, вопрос об официальном статусе Марии Гайдар вновь был рассмотрен, говорит губернатор Никита Белых.
Представляю на согласование для назначения на должность заместителя председателя правительства Кировской области кандидатуру Гайдар Марии Егоровны. Мария Егоровна с марта этого года исполняет обязанности заместителя председателя правительства, курирует вопросы здравоохранения и социальной защиты. Мария Егоровна с отличием закончила Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Человек с активной жизненной позицией. Считаю, что имеющийся у Марии Егоровны интеллектуальный потенциал, высокий образовательный уровень будут востребованы на должности заместителя председателя правительства области.
Обсуждение кандидатуры Марии Гайдар продолжалось не больше 10 минут, и его трудно было бы назвать бурным. Депутатов в основном интересовала трудовая биография кандидата, политические воззрения и планы на будущее. Общее мнение выразил один из депутатов фракции «Справедливая Россия», заявивший, что хуже уже не будет в Кировской области, а человек, если хочет, пусть работает. Общий итог голосования: 42 депутата Кировского парламента проголосовали за, и 6 депутатов из фракции коммунистов воздержались. Позицию коммунистов объяснил глава фракции Сергей Мамаев.
Мы выразили свое мнение как оппозиционная партия, это во-первых. Во-вторых, опыт работы еще маловат, но есть желание работать. Да. Поэтому, взвесив за и против, наше решение было вот таково.
Решение депутатов для Марии Гайдар не явилось неожиданностью, однако почему оно было принято только сейчас и для нее осталось тайной?
Знаете, я не знаю. Я думаю, что это нормальный процесс, даже, я бы сказала, здоровый, правильный. Почему нужно согласовывать людей за 2 дня, которых ты еще не успел узнать, увидеть? А это дало возможность мне познакомиться с депутатами, им познакомиться с моей работой, ну и как-то уже так более уверенно и ответственно принять это решение.
Вместе с Марией Гайдар официальный статус в кировском правительстве получили Сергей Карнаухов в качестве заместителя губернатора и Александр Перескоков в качестве управляющего делами правительства. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свободы.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:24. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин, а центральная тема – обсуждение реформы здравоохранения, которую предложил новый президент Соединенных Штатов Барак Обама.
В среду вечером президент Обама воспользовался инструментом, которым он владеет виртуозно, для того, чтобы сломить мощное сопротивление в Конгрессе его реформе системы медицинского страхования. Этот инструмент – прямое обращение к американцам. Во время выборов Барак Обама сумел воодушевить миллионы и обернуть скептиков в сторонников своими воодушевляющими речами и свежим стилем общения. Теперь он пытается обратиться к американцам поверх голов политиков и репортеров с призывом поддержать его в противостоянии со скептиками-законодателями, которые сомневаются в эффективности реформы медицинского страхования, предлагаемого президентом. Лозунг «Предоставление доступной медицинской страховки всем американцам» был ключевым лозунгом кандидата Обамы. Его осуществление было бы однозначно историческим достижением, ускользавшим от предшественников президента в течение 4 десятилетий. Значимость момента ощущает не только президент Обама, требующий от Конгресса принять законопроект в ближайшие недели. «Битвой при Ватерлоо» назвал это противостояние один из ведущих республиканских оппонентов президента, сенатор Деминт. Схватка вокруг реформы медицинского страхования превращается в кульминацию первого 6-месячного этапа президентства. Если верить опросам, поддержка президента со стороны американцев падает. Его личная фирменная победа, одобрение гигантского пакета экономических стимулов, не принесло обещанных Белым домом результатов. Вера в работоспособность медицинской реформы образца Белого дома падает. Ее поддерживает уже меньше половины американцев. Отсрочка может превратиться в смертный приговор реформе. «Реформа системы медицинского страхования – ключ к спасению экономики», заявил президент во время обращения к стране. «Потому что крупнейшим фактором, влияющим на рост дефицита бюджета, является неконтролируемая стоимость медицинского страхования. Если мы не возьмем ее под контроль, то американцам придется выкладывать все больше и больше денег за поход к врачу. То 14 тысяч человек будут терять страховку каждый день. Таковы последствия бездействия». В чем, собственно, суть споров? Алан Давыдов задал этот вопрос Джулиану Зелицеру, профессору Принстонского университета.
Главная проблема для сторонников Обамы заключается в том, что их программа не предлагает гарантированных путей снижения стоимости медицинского обслуживания. Эксперты Конгресса на прошлой неделе предупредили, что стоимость медобслуживания вырастет на 200 с лишним миллиардов долларов за десятилетие. Мало того, президент хочет частично оплатить поголовное страхование американцев за счет повышения налогов на людей с более высокими доходами, что неприемлемо для многих законодателей. Многие обеспокоены, что стоимость страхования повысится для большинства за счет уничтожения системы существующих налоговых послаблений для бизнесов, обеспечивающих работников страховкой. Иными словами, президент замахивается на большие реформы, а их эффективность и результаты далеко не очевидны, если Обама не сможет добиться согласия среди демократов о том, откуда брать средства на реализацию его законопроекта, а также соглашение между демократами о том, как с помощью этого биля ограничить расходы на здравоохранение. Главное препятствие – центристы-демократы. Да, республиканцы против законопроекта Обамы, но главная проблема не в них, а в единстве в рядах его родной партии. Жестко ставя перед законодателями вопрос о необходимости реформы, Обама неустанно ищет поддержки среди населения, используя самые современные средства коммуникации. Поможет ли это ему? Это очень трудная задача, потому что на уровне каждого конкретного штата и избирательного округа у каждого конгрессмена свои избиратели со своими специфическими интересами. И если сформулированные с учетом общей аудитории призывы президента выступать за его план реформы не дойдут, скажем, до кого-то в отдаленном горном штате Монтана, это влияет на голоса конгрессменов из той же Монтаны. Решающее значение имеет общественное мнение в нескольких штатах, которые представлены демократами-центристами. То, что Бараку Обаме удалось успешно сделать во время предвыборной кампании, воодушевить американцев призывом к переменам, практически невозможно повторить в обычной ситуации. Попытаться привлечь на свою сторону мнение сограждан с тем, чтобы они повлияли на своих законодателей в Конгрессе, очень непросто. Какое значение имеет успех или неуспех Барака Обамы с реформой здравоохранения для его судьбы как президента? Огромное значение. В Вашингтоне один проигрыш ведет к следующему проигрышу. Таким же образом, одна победа открывает путь к следующей. Если Обама потерпит крупное поражение в результате провала его законопроекта в Конгрессе, ему будет намного сложнее реализовать свои следующие законодательные инициативы, как, например, природоохранные. Думаю, что Обама как президент вполне будет способен оправиться от ударов и неудач, но нынешнее сопротивление Конгресса ему явно не на пользу. Так профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер прокомментировал противостояние президента Обамы и Конгресса по поводу реформы системы здравоохранения.
Комментируя по горячим следам обращения Барака Обамы к американцам, обозреватели сошлись на том, что из уст президента не прозвучало никаких новых идей или компромиссных предложений. Кое-кому даже показалось, что президент не проявил привычной для него энергии, так подкупающей аудиторию. Впрочем, мнение самой аудитории станет ясным в ближайшие дни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», информационные часы. Напомню, что итоговый выпуск нашей программы, как всегда, в эфире сегодня в 20 часов по московскому времени. Сегодня его ведущий, обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек. Итак, темы дня Радио Свобода на наших волнах сегодня в 20 часов, сразу после новостей. Ну, а сейчас в Москве половина шестого. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Тела двух погибших обнаружены под завалами рухнувшего в Астрахани общежития. Как сообщили в МЧС, это женщина и ребенок. Личности устанавливаются. По-прежнему неизвестна судьба еще трех человек. При обрушении пострадали четыре человека. От участия в президентских выборах в Киргизии отказался кандидат от оппозиции, экс-премьер Алмазбек Атамбаев. Он заявил, что принял это решение из-за массовых фальсификаций, назвал выборы незаконными и призвал назначить новые. В одном из городов был разогнан митинг сторонников Атамбаева. Международная федерация за права человека и комитет гражданского содействие представили в четверг доклад российского общества под контролем. Об этом передает корреспондент Радио Свобода. В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят пикеты памяти правозащитницы Натальи Истемировой, убитой в минувшую среду. Мария Гайдар утверждена вице-губернатором Кировской области. Она будет курировать вопросы здравоохранения и социального развития. Иркутский областной суд приговорил мэра Усть-Илимска Виктора Дорожко к 9 годам лишения свободы по обвинению в организации убийства. На срочных выборах в парламент Молдавии, которые состоятся 29 июля, примут участие 8 политических партий. Вице-президент США Джо Байден провел в Тбилиси переговоры с президентом Михаилом Саакашвили, а затем встретился с представителями грузинской оппозиции. Исландия подала официальную заявку на вступление в Европейский Союз. В Стокгольме министр иностранных дел Исландии передал соответствующий документ главе МИД Швеции, председательствующей сейчас в ЕС. Пакистане талибы опровергли сообщение о ранении известного полевого командира в долине Сват. Ранее пакистанские военные заявили, что Моулан Фазула был ранен в результате операции против боевиков на северо-западе страны. Китай считает необходимым усилить роль развивающихся стран в международных финансовых организациях. Министр иностранных дел КНР Ян Цзечи заявил, что этот вопрос станет ключевым на саммите группы 20. Рост числа зарегистрированных безработных за последние несколько месяцев в России постепенно снижается. 2 миллиона 140 тысяч официальных безработных и 407 тысяч работающих, находящихся под угрозой увольнения. Эти цифры назвал заместитель министра здравоохранения и социального развития России Максим Топилин. О мерах, которые принимает правительство, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда, в материале Тамары Леленковой.
Для того, чтобы бороться с безработицей, было выбрано несколько векторов финансирования. Поддержка заработной платы, переобучение, создание временных рабочих мест, поощрение малого бизнеса. Программы, которые будут осуществляться с минимальной 5% долей участия региональных бюджетов, разрабатывались на местах, а утверждались на федеральном уровне. Рассказывает заместитель министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Максим Топилин.
43 миллиарда – это та сумма, которая стоит в бюджете на эти программы на этот год. Из этих 43 миллиардов в регионы перечислено 16. А лучше всех осваивают эти средства и, соответственно, лучше всех идут программы в таких регионах, как Ульяновская область, Брянская, Белгородская область, Республика Татарстан, Приморский край, Красноярский край. Их достаточно много.
Однако не все регионы, отметил заместитель министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Максим Топилин, спешат освоить. Будет федеральную помощь.
Допустим, есть регионы, в которых практически нулевое освоение. Зачастую органы власти субъектов сами строят себе препоны, запрещают участвовать, там, допустим, в программе «Вместе» и в программе обучения, и в программе там, временных работ. У них спрашиваешь, а кто вам запретил? А мы так думали. Федерация этого не запрещала. Допустим, устанавливают только компенсацию по зарплате, там 4-330, как минимальная зарплата. Работники не идут, потому что маленькая заработная плата. Им объясняешь, кто вам сказал, что только 4-330? 4-330 – это компенсация. Работодатель может устанавливать любую зарплату. Пожалуйста, платите больше. А мы не знали, а мы там думали и так далее. Начинают устанавливать различные ограничения, допустим, не авансируют эти программы. Кто вам это сказал? Мы так думаем. Там есть, естественно, определенный момент, конечно, достаточно много проверок со стороны контрольных органов, и, конечно, службы занятости немножко перестраховываются в этом отношении, их можно понять, но когда сейчас идет обмен информацией, и мы зачастую просто приезжаем на предприятие, и с руководителем предприятия, и с руководителем службы занятости обсуждаем, где что мешает просто. В таких обсуждениях много чего узнаешь про то, как субъекты сами стопорят программы. Есть субсидии огромное количество из федерального бюджета. Есть инвестиционные проекты. Просто этим надо заниматься. Вот когда по точкам по этим и совещания проходят в правительстве и так далее, ответ на вопрос, почему так происходит, один. Никто ни черта не делает.
Но в целом, считает заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин, реализация региональных программ с помощью федеральных средств привела к положительному результату. Рост безработицы в Российской Федерации удалось сдержать. Чтобы укрепить успех, правительство решило продолжить финансирование в будущем году. Более 35 миллиардов рублей поддержат убыточную промышленность или помогут создать новые предприятия с целью увеличения рабочих мест. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 17 часов 35 минут. Сейчас в нашей программе рубрика «Мировая политика». Сегодня эта рубрика посвящена ситуации в Киргизии, где проходят выборы президента. На этот пост, помимо нынешнего президента Курманбека Бакиева, претендовали еще 5 кандидатов, 6 фамилий были внесены в избирательные бюллетени. При этом Бакиев считался бесспорно основным претендентом на победу. Напомню, что Курманбек Бакиев пришел к власти в Киргизии в 2005 году на внеочередных выборах через 4 месяца после так называемой тюльпановой революции. Накануне начала голосования моя коллега Евгения Назарец побеседовала о шансах оппозиционных кандидатов с экспертом по постсоветской Азии Аркадием Дубновым.
Это самая невзрачная президентская кампания в истории, на мой взгляд, современной Киргизии, когда нет никакой интриги, когда обществом овладела усталость и апатия, и потерян достаточно серьезный интерес к политическому процессу. Но, тем не менее, конечно, сегодня нельзя не говорить о том, что у Бакиева есть 5 соперников. Наиболее известным из них, а некоторые даже говорят наиболее харизматичным из них, является бывший премьер Алмазбек Атамбаев, который пропремьерствовал всего 8 месяцев в 2007 году. Собственно говоря, оказался на посту премьера благодаря тому, что бывший тогда руководитель президентской администрации Дастан Дыркулов очень удачно сумел, что называется, обезопасить своего патрона Курманбека Бакиева от активных оппозиционеров, в числе которых был в первую очередь сам Атамбаев. Что называется, руководителю администрации удалось развести оппозицию и ее ослабить, потому что один из ее лидеров стал премьер-министром. Ну, большой славы, на мой взгляд, пребывание в роли премьера господина Байрова не принесло, но, тем не менее, эта позиция осталась навсегда в его биографии. Сегодня он лидер социал-демократической партии. Он утверждает, что у него большое количество сторонников. Я недавно брал у него интервью. Он, естественно, как и всякий прожженный, извините, политик, говорит только о победе и не исключает никаких других исходов борьбы. И уверен, что все, что может произойти, это будет исключительно фальсификацией и подтасовкой. Есть еще несколько человек, ну, например, Тамир Сариев, еще один оппозиционер, лидер партии Акшумкар, который выдвинулся в президентскую гонку вопреки мнению своих коллег по оппозиции, которые, в том числе Атамбаев, считают, что это тоже разводка президентских пиар-технологий, то есть, чтобы разбить голоса оппозиции. Говорить еще про 3 кандидатов в президенты, на мой взгляд, формально необходимо, но это имеет большой смысл. Это Женишбек Назаралиев, врач-нарколог, известный репортажностью. И еще 2 человека, один из которых женщина. Это женщина мужественна, потому что она ввязалась в мужскую игру. Но я думаю, что не без ведома главного мужчины в этой кампании, президента страны.
Предвыборная кампания была, мягко говоря, блеклой. Но все-таки то, что из нее запомнилось, это хотя бы даже экзамен на знание языка. Были ли еще какие-то моменты, которые соответствовали определению предвыборная кампания в классическом понимании, на ваш взгляд?
Вы знаете, вот даже ничего не приходит в голову, что были какие-то всплески активности черного пиара, скандалов, каких-то провокаций. Я, честно говоря, даже не очень серьезно воспринимаю этот президентский экзамен, а язык в качестве какого-то яркого момента, потому что постановочный характер всех этих экзаменов, он достаточно очевиден. Пресса, ну, конечно, гораздо более свободна, чем в любых других регионах и соседних странах Центральной Азии, но, тем не менее, она, в общем, правильно выстроена, позиционирована. Никакого эффекта от вмешательства медиаресурсов в эту президентскую кампанию, во всяком случае, в пользу оппозиции, на мой взгляд, не наблюдается. Поэтому и говорить особенно об оживляже в этой кампании не приходится. А потом, когда нам объявляют, что через неделю после президентских выборов состоится неформальный саммит ОДКБ, президентской администрации на Иссык-Куле в Чолпон-Ате, то как бы еще больше всем становится ясно, что результат выборов предопределен, потому что представить себе, что коллеги по ОДКБ приедут в Киргизию, чтобы оказаться в перерыве между вторым туром выборов или убедиться в том, что Бакиев – это хромая утка, представить себе невозможно. Поэтому во всех столицах СНГ, во всех столицах ОДКБ всем ясно, что победит Бакиев, и что 1 августа все соберутся у него в резиденции, чтобы поздравить его с 60-летним юбилеем. О чем говорить в поисках интриги этой кампании?
Тем не менее, какой бы ни была эта кампания, блеклая, она развивалась на фоне нескольких, ну, если не скандалов, то международных полемик о том, какие отношения будут у Киргизии с НАТО, какие с Россией. Окажет ли эта полемика и то, какую позицию в ней занимают кандидаты, на исход выборов и вообще на настроение избирателей?
На мой взгляд, это единственная тема, которая может привлечь внимание к этим выборам. Она обусловлена уже многомесячным интересом к вопросу о продлении функционирования американской базы МАНАС, о переговорах, которые идут между Вашингтоном и Бишкеком, о торговле, в которую киргизское руководство втянуло Вашингтон в поисках как бы дополнительных бонусов в качестве платы за пребывание американских военных. На мой взгляд, нынешнее киргизское руководство проявило себя способным к этому восточному торгу. Другое дело, что вот эта искусственная восточная торговля, конечно, не очень, скажем, понравилась Москве. Здесь, конечно, испытывали достаточно очевидную изжогу, наблюдая то, как Бишкеку удавалось выторговывать кредиты у России и бонусы у Соединенных Штатов. И мне почему-то даже кажется, и более того, я почти уверен, что сегодня в Москве как-то так очень демонстративно, но тактично и аккуратно хотят показать Бакиеву, что они, в общем, готовы рассматривать и его соперника, в первую очередь Атамбаева, в качестве возможного кандидата главы государства Киргизии. Я делаю такой вывод по обильному количеству материалов об Атамбаеве в российской прессе. Я думаю, что Бакиев, мы будем говорить о Бакиеве, который будет президентом на второй срок, он будет продолжать достаточно искусно разыгрывать такого медиатора центральноазиатского, которого удается сохранить баланс между интересами Соединенных Штатов и России, и который будет, как я уже однажды это назвал, будет надежным базоносцем Центральной Азии, который разместит на себе ресурсы военные как в Соединенных Штатах, так и России. И обе страны будут заинтересованы вот в этой маленькой республике, которая таким образом будет демонстрировать сотрудничество стратегическое двух великих держав в этом регионе.
Это был эксперт по постсоветской Азии Аркадий Дубнов. Вопрос ему задавала Евгения Назарец, бывший премьер-министр Киргизии, кандидат на пост президента от оппозиции Алмазбек Атамбаев, сегодня отказался от участия в президентских выборах. Это новость последних часов. Он заявил, что принял это решение из-за массовых фальсификаций и назвал выборы незаконными, призвав назначить новые. В одном из городов был разогнан митинг сторонников Атамбаева. Из Бишкека передает наш корреспондент Надежда Толкунова.
Я вернулась с экстренной пресс-конференции двух кандидатов в президенты, лидера оппозиции Алмаза Атамбаева, бывшего премьера, и врача-нарколога Джинишбека Назаралиева. На совместной пресс-конференции они заявили о том, что отказываются участвовать в таких беспрецедентно грязных выборах. Они привели в пример множество фактов массовых нарушений и сказали, что за час, за полтора до открытия избирательных участков уже их наблюдатели замечали, что в урнах были сотни бюллетеней, помеченные, естественно, в пользу одного кандидата, действующего президента Курманбека Бакиева. Они призвали международных наблюдателей признать эти выборы нелегитимными, несостоявшимися, заявили, что требуют повторных президентских выборов, более справедливых и честных, по их словам. Как заявил Бакыт Бишимов, депутат от фракции социал-демократов, это оппозиционная фракция в парламенте, в городе Балыкчи сегодня 250 сторонников оппозиции вышли к городской мэрии, чтобы признать также выборы на некоторых избирательных участках нелегитимными, так как там были массовые нарушения. Однако милиция, по словам Атамбаева, стала стрелять по толпе и, по их данным, возможные жертвы. Я позвонила в пресс-службу МВД Киргизии, и пресс-секретарь Бакыт Сеитов мне заявил, что действительно где-то 200 сторонников оппозиции в городе Балыкчи пытались, по его словам, захватить избирательный участок в одной из школ Балыкчи и мэрию города Балыкчи, и поэтому милиция была вынуждена применить взрывчатые пакеты, чтобы разогнать толпу и чтобы не дать захватить государственный объект оппозиционерам. Он также сказал, что действительно задержаны 11 сторонников оппозиции наиболее активных, среди них 2 депутата фракции социал-демократов.
Это была корреспондент Радио Свобода в Киргизии Надежда Толкунова. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Международная федерация за права человека и Комитет гражданское содействие представили доклад «Российское общество под контролем». В Москве и Екатеринбурге проходят пикеты памяти правозащитницы Натальи Истемировой, убитой в минувшую среду. Мария Гайдар утверждена вице-губернатором Кировской области. Она будет курировать вопросы здравоохранения и социального развития. Иркутский областной суд приговорил мэра Усть-Илимска Виктора Дорожко к 9 годам лишения свободы по обвинению в организации убийства. В досрочных выборах в парламент Молдавии, которые состоятся 29 июля, примут участие 8 политических партий. Вице-президент США Джо Байден провел в Тбилиси переговоры с президентом Михаилом Саакашвили. Исландия подала официальную заявку на вступление в Европейский Союз. В Пакистане талибы опровергли сообщение о ранении известного полевого командира в долине Сват.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Наш следующий репортаж мы получили из Петербурга, где очень шумные огласку и вообще большой резонанс приобрела история, связанная с конфликтом между деканом одного из факультетов Санкт-Петербургского государственного университета и ректором этого университета. Петербургский государственный университет подал в Дзержинский районный иск о защите чести и достоинства против декана факультета журналистики Марины Шишкиной. Передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
19 июня ректор университета Николай Кропачев без согласования с факультетом назначил председателем творческой комиссии Сергея Слободского, генерального директора и главного редактора газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Тогда ученый совет факультета журналистики отказался от участия в творческом конкурсе, главном испытании для абитуриентов. А 29 июня прошло заседание ученого совета университета, на котором обсуждался отчет ректора Кропачева о работе в минувшем году. В числе выступавших была декан факультета журналистики Марина Анатольевна Шишкина, обвинившая ректора в закрытии или блокировании работы многих университетских структур, включая научно-исследовательские центры. Это выступление потом появилось в интернете. Вот его фрагмент. «Реальную работу все больше замещает изнурительный бумажный процесс, а ректорат все усиливает контрольно-надзирательную функцию. Отсутствует твердый график принятия общеуниверситетских решений. Многое делается в последний момент в авральном режиме. Большой потерей становится то, что из нашей деловой практики исчезают простые человеческие договоренности, обязательства чести, обещания, то, что всегда характеризует здоровый коллектив. Твою информацию или факт могут интерпретировать, вырвать из контекста. Ты перестаешь доверять начальству на слово, только бумага становится гарантом поиска правды. Это тупиковый, бесперспективный путь». Конец цитаты. Выступлением Марины Шишкиной была возмущена президент университета Людмила Вербицкая. Ей и принадлежит инициатива подать на декана журфака в суд. Сейчас Людмила Вербицкая в отпуске. О позиции университета говорит пресс-секретарь ректора Мария Астафурова.
На самом деле там нет эмоциональной составляющей. Не то, что там кто-то оскорблен, то есть Марина Анатольевна недовольна. 29-го происходило заседание ученого совета, ежегодное, традиционное. Доклад о том, что произошло в течение года. В этом году это был еще знаковый доклад. Это был первый год работы Кропачева Николая Михайловича на посту ректора.
На том заседании абсолютное большинство, 125 человек, проголосовали за то, чтобы признать деятельность ректора положительной. И только пятеро были против.
Среди этих пяти была Марина Анатольевна Шишкина, которая пронесла речь. Самое главное, что в ее речи содержались, по мнению Людмилы Алексеевны, как бы акцент не на порочащей информации университета, а на ложной информации. Основное, что возмутило Людмилу Алексеевну, это ложная информация, потому что Марина Анатольевна говорила о том, что у нас происходит, в частности, закрытие академической гимназии, закрытие научно-исследовательских центров и закрытие медцентра. Медцентр не прекращал свою работу ни на секунду. Естественно, академическая гимназия как работала, так и работает. Ну и, соответственно, ни вообще, ни, то, что ни ликвидировались. Они как раз наоборот получили дополнительное финансирование в этом году.
Сама Марина Шишкина не отрицает существование этих структур, но называет это существование формальным, усеченным. Но она подчеркивает, что главное даже не в этом.
Во-первых, я не очень понимаю постановки вопроса СПбГУ против декана Шишкина. Это лицо, неодушевленное с честью и репутацией против своего рядового декана. Я не верю, что это происходит в 21 веке и в президентском университете. Если за открытое выступление на ученом совете следуют дальше исковые заявления в суд, это что, образец какого-то нового правового государства, которое мы строим? В президентском университете, где должны быть продемонстрированы принципы построения вот этого правового государства, основанного на открытой позиции, демократической точки зрения и так далее. Я декан факультета журналистики. Я учу студентов открыто выражать свою точку зрения. И сама как делала, так и буду это делать постоянно. Что касается достоверности или недостоверности информации, это мое мнение. Я вижу этот процесс и чувствую его так. Я не понимаю, каким образом по поводу мнения вообще может быть возбужден иск или судебный процесс. Второе. Речь идет не о критике университета, его людей, чести, достоинства и репутации. Я сама универсант. Я 15 лет возглавляю этот факультет. Я до боли страстно люблю университет. Я принципиально не согласна с системой управления, которая выстроена нынешним ректором. И критикую его лично. Система управления, построенная на жесткой вертикали, на администрировании, там повышение субъективного фактора в управлении университетом. У нас ректор одновременно декан, проректоры одновременно деканы факультетов. Это нонсенс. Этого нигде нет. И не может быть в университете. Так вот, если у Николая Михайловича Кропачева есть личные претензии, почему же он прячется за спину Людмилы Алексеевны Вербицкой? Значит, ситуация зашла так далеко, что за открытое выступление на ученом совете уже судят. Если у истца не вызывает сомнения главный тезис моего выступления, чтобы работу ректора признать неудовлетворительной, вы знаете, я 100 раз извинюсь за какие-то частные вещи, которые, может быть, были сформулированы некорректно, как показалось истцу.
С другой стороны, Марина Шишкина считает судебный иск положительным моментом, обнаруживающим нездоровую атмосферу в университете и неспособность руководства исправить ситуацию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17 часов 52 минуты на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. И второй информационный час нашей программы, как всегда, завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин, а центральная тема очень любопытная. Какие похороны предпочитают сейчас американцы?
Любимая метафора историков и писателей – заглянуть в прошлое, вскоре обретет прямой непереносный смысл. На самом большом из Гавайских островов, в Гавайи, будет сооружен крупнейший в мире телескоп. Его сердцем станет гигантское 30-метровое в диаметре зеркало, способное, по словам ученых, собрать свет, излученный некими объектами на задворках Вселенной 13 миллиардов лет назад. Это означает, что ученые смогут, образно говоря, увидеть фильм, снятый миллиарды лет назад во времена появления звезд и формирования галактик. Завершить строительство телескопа, расположенного высоко за облаками, на вершине давно потухшего вулкана Мауна-Кея, планируется в 2018 году. Астрономы испытывают понятное возбуждение в предвкушении открывающейся перед ними перспективы. Это чувство, впрочем, не разделяют коренные жители острова полинезийцы, для которых гора Мауна-Кея является предметом религиозных верований. Они пытаются предотвратить строительство обсерватории. Легализация марихуаны может спасти Калифорнию от экономического краха, если подпольная торговля уступит место законной. А 14 миллиардов долларов, которые калифорнийцы ежегодно тратят на наркосодержащую траву, будут облагаться налогами. Фактическое банкротство штата, как соглашаются эксперты, придало оттенок реальности традиционно калифорнийским фантазиям на тему легализации марихуаны. Вслед за аргументами о том, что марихуана менее опасна, чем табак и алкоголь, пришли чисто практические соображения. Их пропонентами стали несколько штатных законодателей, предлагающих законопроект о легализации марихуаны и включающих этот вопрос одним из пунктов референдума, который будет проведен будущей осенью. О решительном смещении баланса мнений в пользу легализации наркотика может свидетельствовать беспрецедентное заявление губернатора штата Арнольда Шварценеггера, призвавшего провести масштабные исследования относительно легализации марихуаны. Фактическое банкротство штата, как соглашаются эксперты, придало оттенок реальности традиционно калифорнийским фантазиям на тему легализации марихуаны.
Экономические трудности, даже не дотягивающие до масштабов катастрофы, заставили американцев, к изумлению и экономистов, и социологов, решительно отказаться от своей привычки к потреблению, в том числе и в том, что касается похоронных услуг. Похоронный бизнес был одной из процветающих ниш в экономике. Теперь силу набирает движение, призывающее американцев вернуться к корням, превратить расставание с близкими в событие личное, семейное и при этом сэкономить деньги, рассказывает Ян Рунов.
В Америке похороны стоят дорого. В среднем церемония в похоронном доме обходится в $6000. А если к этому прибавить венки священнослужителя, катафалк, документацию, обслуживание, гроб, место на кладбище, памятник или кремацию и место в колумбарии, то средняя стоимость может превысить $10000, а в таком дорогом городе, как Нью-Йорк, все 15 и более. Когда скончался 92-летний Натаниэл Роу, его дети не стали звонить в похоронный дом, а сделали все сами. Обмыли тело, надели на него любимый костюм покойного, положили в гроб, сбитый одним из сыновей, попрощались и похоронили на участке их фермы, которая принадлежит семье с 18 века. Как сказала внучка Дженнифер, все было сделано с большим уважением и любовью, а затраты составили всего $250. Дедушка был бы доволен. За последние 5 лет количество таких домашних похорон получает в Америке все большее распространение. Если в 2002 году во всей Америке было всего 2 организации, консультировавшие по этому вопросу, то теперь людям готовы помочь 45 организаций. Существует, например, некоммерческое общественное объединение потребителей Funeral Consumers Alliance. Директор организации Джошуа Слоком говорит, что чаще всего экономическое положение семьи вынуждает отказаться от посторонней помощи. Семьи, которые сами проводят похоронную церемонию, берут на себя функцию похоронного дома. Затем они либо отвозят тело на городское кладбище или в крематорий, либо, если можно, хоронят на своем участке. В 44 штатах из 50 закон разрешает членам семьи самостоятельно позаботиться об умершем. Только 6 штатов требуют, чтобы семья поручила всю процедуру лицензированному похоронному дому. Что же касается захоронения тела на принадлежащем семье участке, то большинство штатов оставляет решение за местной муниципальной властью. В большинстве случаев хоронить разрешается за городской чертой. Значит, надо владеть землей вдали от заселенной местности. Речь идет о сельской местности, а не о городской или пригородной. Естественно, ваш сосед может не захотеть, чтобы кто-то был похоронен рядом с его приусадебным участком. 77-летняя Джинни Лендри спланировала свои похороны как домашние. Она заранее заказала гроб, который попросила поставить в своей спальне. Однако муж потребовал, чтобы гроб перенесли в комнату для гостей, поскольку каждый раз, когда он видел гроб, ему казалось, что жена уже там. Миссис Лендри очень довольна своим решением. «Мне приятно, — говорит она, — что я обо всем позаботилась заранее, и у моих детей будет меньше хлопот».
Этой корреспонденции Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе центральная тема посвящена памяти правозащитницы Натальи Истемировой, убитой в среду на прошлой неделе. Сегодня в Москве и Екатеринбурге проходят митинги, пикеты ее памяти. Мы расскажем о них сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Барак Обама и реформы здравоохранения. На кону репутация президента.
Комментарии экспертов.
О кризисе в российской медицине рассказывает профессор Павел Воробьев.
Право автора.
Почему публицист Владимир Надеин не может слышать слово «Албания»?
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит